Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Наступила осень, школы открыли свои двери, и дети отправились в школу и начали учиться. И для взрослых тоже наступило, если можно так выразиться, особенное такое время, потому что кто-то из родителей переживает, а как ребенок устроится, как у него будет в школе получаться, потому что он первый раз в школу пошел. Кто-то волнуется от того, что у ребенка есть особенности какие-то, ему, например, не дается математика, физика, тяжело бывает с этими предметами. У кого-то еще какие-то могут быть переживания. Дети тоже у нас не всегда с радостью идут, может быть, в школу. Кто-то с радостью, а кто-то, ну, с каким-то огорчением, тревогой идет в школу. И поэтому сегодня в передаче захотелось поговорить о школе, об учебе, о детях и о том, что, может быть, мы можем сделать для того, чтобы обучение в школе для детей стало более радостным, более приятным. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И нашу передачу хотелось бы начать вот с такого вопроса. Традиционно мы взрослые, ну, в большинстве своем привыкли к тому, что дети идут в школу, чтобы получить какие-то знания. Выучить, например, алгебру, геометрию, химию, литературу и так далее. И от своих детей порой мы тоже требуем этого, то есть чтобы вот дети, самое главное, выполняли домашние задания, сдавали, получали какие-то отметки. А от детей порой можно услышать такие высказывания: «А зачем мне эта литература, когда я буду инженером? Когда я вообще техник, и мне вот эта литература совершенно не нужна». Иногда можно услышать от детей, когда ребенок говорит: «А зачем мне эта химия? Я вообще собираюсь стать дизайнером, и это мне химия вообще даром не нужна». И заниматься ребенок не хочет. И поэтому хотелось бы, чтобы мы с вами в начале передачи постарались разобрать, рассмотреть, вообще зачем ребенок идет в школу, только ли за знаниями. Сейчас, за последние десятилетия, изменилось и отношение к школе, и отношение и самих, мне кажется, учителей, и детей. Поэтому вот можем ли мы с вами обсудить этот вопрос? Вот зачем ребенок идет в школу? Для чего?
Конечно, это чрезвычайно важный вопрос, и мы привыкли к такому вот восприятию школы. Такой смысл образования звучит отовсюду, и человеку может показаться, что, в общем-то, так оно и есть. На деле это, конечно, не так. Дело в том, что вот такой смысл, утилитарное образование, что образование должно вооружить ребенка теми или иными познаниями и приуготовить его к социальной жизни – это, в общем-то, смысл, который возник только в новое время. И мы с вами знаем, что существовала традиция образования, и она существует поныне, в которой все-таки образование поставлялось на должную высоту. И школа была не такой вот, как говорил Василий Васильевич Розанов, незначительной пристройкой, а было местом, которое вводит любящую душу в смысл того, что она безотчетно любила и за что страдала. Это цитата из его произведения. И вот мы должны понять, что школа, она осуществлять может дело спасения человека. Высший смысл воспитания и образования – это спасение. Эти идеи, они были заложены в трудах и выдающихся деятелей церкви, так и выдающихся мыслящих глубоко педагогов, религиозных философов. Поэтому этот смысл, он должен у нас быть пред нами, как пред людьми, которые все-таки, ну, размышляют о возрастании духовном человека. И то, что происходит с человеком, нельзя это сказать, что что-то в нем одно меняется. Он меняется весь. он меняется до основания, до самой глубины. И поэтому, если человек вступал в стены того или иного заведения учебного, той или иной школы, традиции какой-то, то он прямо-таки, понимаете, пил из этого источника. Он, ну как, например, у древних греков. То есть образование, воспитание, оно делало его, ну, жителем совсем другой страны, можно сказать. То если, например, он выучился у учителя стоика, к примеру, да, то он уже совсем иначе судит о жизни, он готов к другим делам, он по-другому себя ведет, он настроен в жизни совершенно иначе, он нашел совсем другой смысл бытия, нежели если бы он принадлежал школе там, ну, софистов, к примеру, там, или еще кого-то. И вот если это касается языческого мира, то с еще большей силой это касается христианского мира. И вот мы должны сказать, что здесь существуют традиции, все-таки в которых человека стараются привести к такому состоянию души, чтобы он обрел смысл жизни, чтобы душа его поистине просветилась. Недаром просвещение называется, да, это дело, которым занимается школа. И поэтому, ну, хотелось бы вот, чтобы мы акцентировали наше внимание именно на этом смысле. И мыслящие современные, даже педагоги светские, они все-таки для школы провозглашают задачу такую, что учащийся в ней, воспитанник в ней нашел смысл жизни. А это уже выдающееся завоевание для его души.
Это, мне кажется, очень высокий уровень такой обозначили, потому что нередко...
Это самый высокий уровень, который вот вообще мы можем помыслить, спасение человека. Но, конечно же, существовал и более приземленный уровень, что мы с вами знаем, что существовала традиция, которая школа считала необходимым, так сказать, элементом социальной жизни для того, чтобы дети, существа, которые... к этой социальной жизни пока мало принадлежны, чтобы они могли к ней приготовиться. То есть смысл деятельности школы – это социализация. Социализация, вхождение в общество, обретение профессии какой-то, обретение знаний по основам социального бытия, каких-то привычек, традиций, норм усвоения и так далее, ценностей. Но существовала также традиция, которая школу делала таким инструментом прагматизма, что необходимы знания. Но, к сожалению, эта традиция, она так распространилась, что мы теперь вроде только о знаниях и говорим. Это, конечно, большое упущение, это в корне неправильно, потому что знание не является последней глубиной жизни человека.
Мне кажется, знаете, сейчас еще есть такая, ну, на мой взгляд, опасность, потому что иногда можно услышать про школу и про образовательный процесс, что это не именно как раз не образование, не просвещение, а школа занимается образовательными услугами. Но взаимодействие с детьми, оно не может стоять на уровне услуг.
Это еще один шаг к такому упрощению деятельности школы, что человек провозглашен потребителем, а кто-то готов ему оказать определенные услуги. Если он хочет, то ему могут преподнести вот такую вот услугу, просветить его в какой-то области, так сказать, дать ему необходимые познания. Это, конечно, атомизация восприятия социального бытия. Нельзя так понимать социальную жизнь, в которой каждый решает, надо ему быть образованным человеком или не надо, потому что выдающиеся педагоги, выдающиеся философы, ну, среди которых там огромное множество разных лиц, начиная от Платона, Яна Амоса-Коменского, кончая советскими педагогами, скажем, да, и так далее, они считали необходимостью просвещения всех. Это, так сказать, завоевание, которое так или иначе распространилось и утвердилось. Поэтому, ну, это просто глубокая ошибка.
Если это глубокая ошибка, а что, например, мы как родители можем сделать, чтобы эту ошибку не совершать или, ну, чтобы ее такое негативное влияние как-то минимизировать? Потому что, мне кажется, когда мы подходим к образованию с позиции услуг, ну, по сути дела, в какой-то степени мы обкрадываем детей, и лишаем их чего-то важного, ценного и нужного, чего они просто в силу того, что дети сами, в силу своего возраста, они не всегда могут, ну, способны понять глубину образования, просвещения, воспитания. То есть они мыслят ведь очень поверхностно, ну, очень часто.
Здесь я бы с вами немножко не согласился. Все-таки в детской душе заложено такое качество, что ребенок открыт воспитанию. И даже такое качество в нем постоянно растет. Воспитанность. Это закономерность, замечена педагогами. Что чем больше с ним происходит такой сущностной работы, тем более у ребенка проявляется вот эта воспитанность. То есть не результат, а именно настроенность на дальнейшее, как бы, восприятие социальных каких-то опытов. Но это к слову. Дети это интуитивно чувствуют, и в хорошем образовании они прямо тянутся к этому вот, как бы, элементу. Но я с вами соглашусь, конечно же, в том, что родители не должны остаться безучастны. И мы знаем, что еще Каптерев отмечал, что в нашем российском образовании и в других, конечно, сферах тоже прослеживалось три этапа. Мы с вами знаем, что образование осуществлялось в лоне церкви первоначально, и так оно и появилось в нашем Отечестве. Затем мы отмечаем общественный этап организации образования, и потом мы говорим о государственном этапе, то есть государство взяло на себя вот эту обязанность. Но времена бывают разные, и те или иные общественные институты, они имеют разную силу. Если какой-то общественный институт не ратует за нужное, такое сущностное дело образования, то другой общественный институт должен взять на себя вот эту вот роль. И с моей точки зрения, сейчас, если государство идет таким легким путем, скажем, да, то эту роль на себя должны взять общественная среда, и если нет, то родители. Сами родители должны... Ну, я уж не говорю и про церковь, да, которая не должна остаться безучастна. Так вот, родители, они должны параллельно с школьным образованием выстроить для своего чада систему домашнего образования и воспитания. Более того, оно способно быть более глубоким, нежели школьное образование, более сущностным, потому что в том, что человек делает от души, всегда больше любви. Недаром, опять-таки, выдающиеся педагоги, тот же Пестолоцци, например, говорил о том, что обучить ребенка счету, письму, чтению должна мать. И поскольку сейчас взрослые люди имеют высшее образование в большинстве своем, ввиду этого мы должны подумать о том, чтобы это образование как-то сработало в сторону воспитания наших детей. Вот поэтому я глубокий сторонник именно такого взгляда на эту ситуацию. И, конечно же, родители должны активно участвовать в школьном образовании, по возможности брать от него все, что возможно, оздоравливать ту общественную среду, которая формируется в их классе там и так далее, ну и по возможности восполнять недостатки или упущения школьного образования своей активной деятельностью дома или в своих объединениях каких-то родительских.
Вот здесь просто мы уже не раз с вами тему образования обсуждали в передаче.
Да.
Получается, иногда родители говорят вот о чем: ну хорошо, пока ребенок маленький, я могу его обучить, например, читать, считать какого-то уровня, там, например, писать. Но дальше-то и начинается: химию я не помню, физику я не знаю, и так далее. То есть поэтому получается, родитель теряется и или боится, или просто не знает, как это образование можно осуществить. Но ведь образование заключается не только в том, чтобы ребенок получил какие-то знания.
Ну да.
Это же вот на самом деле гораздо больше и шире, чем оно традиционно воспринимается.
Конечно.
И поэтому вот хотелось бы, чтобы мы с вами немножко разобрались в том, а если глядеть вот более широко, что, чему ребенок может научаться, занимаясь в школе или занимаясь дома? Потому что это же не просто, например, возможность узнать, что на этом материке есть, или что на этом есть, или как вот это физическое явление срабатывает. Ведь, мне кажется, образование, оно более такое широкое, более глобальное.
Согласен с вами, но еще хотел бы здесь уточнить момент по поводу взрослых родителей, которые не решаются дать образование по тому или иному предмету. Дело в том, что, во-первых, есть такие традиции образовательные, в которых учитель тоже идет впервые по какому-то пути. Вспомним того же Сократа. Он ведь шел к истине, которую он заведомо не знал. Поэтому родитель может вместе с ребенком идти этим путем. Тем более, что человеку с высшим образованием всегда дана методология обучения, и он способен своими усилиями двигаться вперед. Он знает, как это делать. Он знает, где найти литературу, как ее оценить, как отобрать нужные источники, как составить систему каких-то воззрений. И так далее. То есть он может это сделать гораздо более связно, нежели ребенок. Поэтому этот довод я не принял бы. Но если говорить про ваш вопрос, он существенный, то мы должны сказать, что, конечно же, в домашнем образовании, как равно и в школьном, должно быть так. Мы говорим о некоторой иерархии направлений воспитания, которые там параллельно осуществляются. Конечно, это условно. На самом деле жизнь целостна, и мы толщу жизни эту просматриваем. Но мы можем ее оценить немножко разбирая на те или иные аспекты. Так вот, классики православного воспитания нам говорят о том, что в верхушке этой иерархии стоит духовно-нравственное воспитание. Духовно-нравственное воспитание имеет своей целью преподнести ребенку те или иные добродетели для его внимания, чтобы он, полюбив их, начал двигаться к ним и вмещать их в свою душу. Поэтому первый важный момент, и чрезвычайно важный, это добродетели, которые вкоренятся в душу ребенка. Мы с вами у апостола Павла слышим, что знание надмевает, а все-таки главной целью является любовь. Поэтому если ребенок в процессе обучения тому или иному предмету, он приобрел любовь, это уже весьма замечательно. Конечно, это очень высокая цель. Как правило, мы наблюдаем обратное. Изучил предмет, быстрее с ним расстаться, забыть, сдать и так далее. Конечно же, это никуда не годится. Это значит, предмет изучен нехорошо. И дальше мы должны понимать, что, например, не столько любовь, сколько такие меньшие добродетели. Например, хотя бы любознательность к предмету. Возникает устойчивый интерес, возникает желание углубляться в этом предмете. Возникает желание связать свою жизнь так или иначе с этим предметом. Но я имею в виду следующее, например, биология. И раздел экологии, ребенок может вполне с ним сопрягаться, наблюдая окружающие какие-то реалии жизни тех или иных биоценозов, и так далее. Садовый участок, двор, даже это уже является живой системой. Затем мы говорим о добродетелях. Конечно же, ребенок в подавляющем большинстве все-таки проходит обучение и воспитание в коллективе. Значит, возникают какие-то отношения, которые подчас становятся главным моментом, привлекающим ребенка к учебному процессу. И в этом взаимодействии он приобретает добродетели тоже. Какие добродетели? Начиная от милосердия, сострадания, дружелюбия и самых разнообразных доверия. То есть то, что мы привыкли, и преодолевает какие-то неблагоприятные ситуации, развивается в нем терпение, ответственность, и так далее. Самые разные такие добродетели, разной высоты, скажем.
Мне кажется, лучший вариант, потому что иногда в детях развивается зависть, ненависть.
Но это уже ведь не добродетели,
Нет, это понятно, что да. Просто иногда даже сами родители это потихоньку возгревают в ребенке, иногда, может быть, даже неосознанно.
А причина заключается в том, что эти неблагоприятные чувства в душе ребенка возникают по той причине, что образование-то настроено на другую цель. Оно не смотрит на эти побочные, как для него кажутся, результаты, но на теле они наиважнейшие результаты. Знание надмевает, и ребенок участвует в тех или иных конкурсах, выигрывая олимпиады, различные награды, поощрения, они его просто влекут в опасную стезю, что какая-либо неудача но просто она его подрубает. И он начинает падать, он начинает негодовать на весь мир, вдоль и поперек, так сказать, рушить связи свои социальные, ну и так далее. Поэтому это показатель того, что образование как раз вверх вот это направление воспитания не поставило духовно-нравственное воспитание. Вот, мы говорим о других видах воспитания, которые тоже насыщают ум ребенка. Например, умственное воспитание. Оно тоже должно быть поставлено на надлежащую высоту. Значит, умственное воспитание. Но, как правило, мы, читая нынешние учебники, замечаем, что там какая-то эклектика. Все смешение всего, так сказать, зачастую. Если не сказать, что там ум можно сломать. Да, иной раз. Поэтому мы должны воспользоваться каким-то чистым источником. Найти его. Есть замечательные книги, есть замечательные мыслители. Почему бы у них не взять какое-то понимание того или иного вопроса и приобщить к этому пониманию нашего ребенка? Я помню, что иногда некоторые уроки, они производили впечатление просто какого-то потрясения, потому что как бы вот такой вот переворот происходил мировоззренческий, что совершенно другой взгляд, который не предполагался никогда бы тобой, потому что, ну, ты ограничен действительно умом. Вот, и тут ты сталкиваешься с чем-то совершенно таким неведомым, космическим, можно сказать, по своему масштабу. И это замечательно. Но речь идет еще о другом воспитании, эстетическом, которое предлагает ребенку уже взгляд на мир, который облагорожен трудами и творчеством какого-то субъекта. И этот субъект важен. Его не вычеркнуть из вот этого вот, ну, субъекта, я имею в виду художник, да, мыслитель, поэт и так далее. И вот этот субъектный взгляд на мир, он на самом деле необходим человеку. Иначе он превратится, ну, в бездушное существо. И вот эстетическое воспитание должно пройти свои трудности. В каждом из этих воспитаний есть свои трудности. Мы не говорим сейчас, о каждом из них можно вести целую передачу, не один год. Но так вот, эстетическое воспитание должно пройти свои трудности, где форма начинает заполонять, давлеть и заглушать тот смысл, который, ну, должен господствовать, вообще говоря, вот, в художественном совершенном творении. Ну и мы не упомянули трудовое воспитание, которое так важно, потому что оно синтетично, потому что в нем есть и умственный элемент, и эстетический элемент, и социальный элемент. И без него просто никуда не деться. И то, что наша школа, она не касается зачастую какой-то практики, социальной или предметной практики, да, это говорит о том, что трудовое воспитание просто уплыло из нашего горизонта. Вот. Поэтому оно совершенно необходимо, это трудовое воспитание. И недаром, когда мы вспоминаем каких-то выдающихся педагогов, которые исповедовали традиционно русский способ воспитания, там непременно присутствовал труд. Сергей Александрович Рачинский или Антон Семенович Макаренко, к примеру. Ну и мы доходим до каких-то других частных более видов воспитания, будь то там, я не знаю, социальное воспитание, или там половое воспитание, или правовое воспитание, или еще какое-либо воспитание. И все они должны вот быть той толщей воспитания, с которой знакомится ребенок. Но все-таки мы не должны забывать, что он пьет какие-то, так скажем, добродетели и ценности. В первую очередь. Ими он жив. А все остальное, оно этому служит.
Но об этом, мне кажется, очень часто как раз забывают. Потому что считается, ну, что-то такое вот. Принес, какие оценки у тебя? Вот такие, ну, все хорошо, замечательно. А ребенок, может быть, уже, вот ты пока его спрашивала про оценки, он, может, уже и не вспомнит даже, про что он там отвечал, про что он знал. Потому что иногда бывает такое, что ребенок может говорить об, вот у меня там пятерки, там еще что-то, а когда начинаешь разбирать, а что ты запомнил, что было интересного вот в этом предмете? Ой, я уже не помню. Я ответил и забыл.
Но тут я бы еще отметил, что, понимаете, в чем беда? Что школа научает ребенка переносить вот это отношение ко всему, чему бы то ни было, в жизнь. И ребенок уже не может не только сказать про интересный урок или какое-то открытие свое на том или ином занятии, а он не может даже сказать про радость в своей жизни. Он не может ее назвать, он не может ее опознать, он не может ее пронаблюдать. Это упущение огромное.
Угу. А вот сейчас, если к нашим реалиям вернуться, сейчас очень многие дети увлечены какими-то гаджетами, нахождением в соцсетях, наушники в ушах, слушают музыку. То есть много всяких разных таких моментов. В некоторых школах там дети сдают в начале урока свои телефоны. Хотелось бы с вами вот какой вопрос обсудить. Учебный год только начался. Вы очень много уровней таких назвали, достаточно таких высоких. А что можно сделать для того, чтобы более интересно, что ли, учеба была? То есть, чтобы ребенку, может быть, захотелось учиться, если у него это уже ушло, потерялось. Или если это, например, младшие школьники, то есть только те, кто пришли в первый класс, во второй класс, то, чтобы они это не потеряли. Потому что у большинства все-таки есть вот это желание что-то узнать. Что можно сделать?
Я бы сказала, что первое, что нужно сделать, мы речь идем про родителей, да?
Угу.
Необходимо родителям самим в некоторой степени сопережить с детьми их учебный процесс. Ведь родители хотят только каких-то результатов от учебного процесса, что были оценки, к примеру, не было проблем, скажем. Но вообще говоря, мы же сейчас только что говорили, что это реальный какой-то процесс, в котором ребенок насыщается, так скажем, определенной философией, как минимум, да?
Вы знаете, вот вы говорите «сопережить». Я знаю случаи, когда родители сопереживали, и это сопереживание в чем выражалось? Мама за детей нарисовала какие-то рисунки, картинки, чтобы сдать ИЗО. Папа делал какую-то модель, потому что ребенок вспомнил в 10 вечера, что завтра какую-то модель надо сдавать. Ребенок спал, папа делал. Или какую-то презентацию готовили, или еще что-то. То есть вот сейчас это на самом деле не так редко встречается.
Это называется не сопережить, а это называется переложить.
Да.
Вот. Это по-другому. Дело в том, что родитель должен, вот еще раз говорю, осознать, что вот есть какая-то область бытия, она реальна. И он, к сожалению, от нее отпал просто катастрофически. Допустим, там искусство что-то изучается, там, или биология, или химия, или что-то, естественно, научный мир какой-то, там, математика, я не знаю. Есть целые миры, от которых взрослый вот этот человек, родитель, отпал. Но сейчас по тем или иным причинам возникает необходимость с ними соприкоснуться. Почему нет? В общем-то, это никогда не поздно. И когда он начинает с ними соприкасаться, то у него, как вот говорю, у человека более уже квалифицированного, возникает необходимость не просто решить эти уравнения бесконечные, или задачи какие-то, или подбирать примеры какие-то, пилить что-то, как вы говорите, или строгать, а у него возникает необходимость разобраться в корне этого вообще-то предмета. Например, ведь каждый предмет содержит в себе тайну. Тайну, какие-то неотвеченные вопросы, огромное количество таких вот парадоксов каких-то и вообще интригующих тем. В общем, поле бесконечное для творчества. Опять-таки, классик православной педагогики протоиерей Василий Зиньковский говорил, что школа должна быть местом бесконечного творчества. Так вот, родитель должен для ребенка, ребенок должен вообще-то с домашними заданиями справляться легко. Причина в запредельном низком уровне мотивации. Вспомните, как мы решали эти домашние задания и выполняли. Час, полтора, два максимум, если какое-то там творческое, то что-то задано. Почему сейчас дети сидят по 4-6 часов иной раз и выполняют эти задания? Хотя, по сути, они выполнимы.
Мне кажется, вот по опыту могу сказать по-разному, потому что иногда очень большой объем дается. Например, ребенок приходит со школы, говорит, мне к завтрашнему дню нужно сделать презентацию.
Родители должны поставить вопрос тогда перед педагогами, чтобы они уменьшили этот объем Но в свою очередь они должны поставить какую-то новую проблему перед ребенком, которая уже исходит от них. Что-то пронаблюдать, поставить какой-то эксперимент, что-то разыскать. Тем более сейчас для этого возможности просто величайшие. Что-то сфотографировать, я не знаю. У них огромное поле для творчества. И мы можем вот этим путем идти, должны этим путем идти. Если мы хотим, чтобы ребенок был активен и как бы углублялся в какой-то предмет, мы сами должны быть активны в этом предмете. Вот тот ответ, который хотелось бы сказать. И если родитель будет потихоньку озадачивать своего ребенка, предлагать ему для осмысления вот тот или иной вопрос, какие-то вот будут его все время волновать, даже вот между делом он обмолвится какой-то беседой, ребенок по-другому уже будет смотреть на этот предмет. Он будет понимать, это школьное. Многие ведь понимают дети. Угу. Они говорят, а это школьное. А вот по-настоящему, вот есть физика не школьная, к примеру. И даже дети сейчас начинают понимать, что вот есть ответ по ЕГЭ, а есть ответ, по сути, университетского, так сказать, уровня или какого-то сущностного уровня, а есть ответ по ЕГЭ, ну, как полагается там сказать. И поэтому вот в таком вот понимании детей уже заложено здравое зерно.
Хорошо. Отец Владислав, вот поскольку мы с вами немножко хотя бы коснулись жизни школьной, хотелось бы еще один такой момент затронуть. Вот дети у нас пошли в обычную школу, а скоро наступит такое время, что кто-то из детей пойдет в воскресную школу. Вот есть ли разница между этими двумя школами, какие-то, может быть, особенности? Может быть, о чем-то мы тоже должны задуматься, если ребенок пошел в воскресную школу, на что-то обратить внимание?
Разница, так скажем, должна быть. Но, к сожалению, она весьма невелика бывает. Мы должны помнить, что школа характеризуется ее духом. Вот мы только что упомянули, что школа современная, искушаема духом коммерциализации, духом прагматизма, духом формализма, ну и так далее. То есть того, что детей просто угнетает, травмируя их душу. Но, говоря о церковной школе, мы должны сказать, что там-то должны процвести вот эти вот взгляды, где мы все-таки во главу ставим добродетели. А для добродетелей, для их восприятия душой и их утверждения необходим такой момент, такой, так сказать, феномен педагогической жизни, как поступок. И говоря о церковно-приходской школе, мы зачастую можем сказать, что этого активного социального действия, поступка, не требуется. То есть школа ограничивается теми же учебниками, картинками, экзаменами и так далее. Это все говорит о том, что мы должны встревожиться. Ну, как деятели, так сказать, этой школы, как ее активные участники, потому что все родители, они становятся активными участниками церковно-приходской школы. И поэтому, конечно же, мы должны как-то оздоравливать тот подход, который сформировался, уже сейчас существует пару-тройку десятилетий в церковно-приходских школах. Мы должны настроиться на вот это оздоровление этой атмосферы, на новые маяки. Потому что христианское содержание еще не гарантирует христианских результатов воспитания.
Ну, поведение.
Да. То есть мы можем сказать, что добродетели от этого не складываются. Ребенок точно так же, между прочим, усваивает все эти сведения о святых, о церковных событиях, о богослужении и так далее. А это нехорошо. Это просто даже противоречит принципу, который провозглашен уже давным-давно, ну, тем же, например, святым праведным Иоанном Кронштадтским, что воспитание должно опережать образование. В нашем случае это не так.
Наша передача уже подходит к концу. В завершении передачи, отец Владислав, может, вам что-то хотелось бы сказать или пожелать нашим радиослушателям?
Хотелось бы пожелать в связи с тем, что бодрый год начался, вот этот вот учебный, такой неуспокоенности души, и при желании пускай наши радиослушатели, ну, может быть, поднимут еще какие-то вопросы, которые связаны с образованием, воспитанием, с традициями обучения того или иного, чтобы мы, может быть, об этом более предметно поговорили.
Хорошо. Если у вас возникнет такое желание или появились вопросы, можно их задать или написать в WhatsApp по телефону 8-950-55-65-788. Еще раз повторю номер телефона 8-950-55-65-788. Спасибо вам большое за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.